Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. На связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Это последняя серия сезона, посвященная загадочной смерти мальчика в Лоуренсвилле. Давайте освежим всю историю. Ранним утром в один из домов Лоуренсвилля постучали. Это была соседка. В ее доме случилась беда. Помощник шерифа обнаружил в ее доме убитого ребенка. Сама же она рассказывала, как боролась с незнакомцем в доме, но не смогла его остановить от того, что он сбежал. Через некоторое время следствие решило, что она является виновницей преступления. Ее посадили. На ее счастье, тогда еще начинающий, а ныне достаточно известный литератор в стиле криминальной прозы, Даяна Фэннинг брала интервью для своей новой книги у серийного убийцы Томми Лин Сайлса. И тот признался, что имеет отношение к убийству мальчика. Апелляцией уже вовсю занимались адвокаты. Вначале они провели пресс-конференцию, а через месяц и Даян Фэннинг собрала журналистов, чтобы сообщить итоги своего расследования. Такую шумиху в прессе прокуратура штата Иллинойс просто уже не могла игнорировать. И ей пришлось отправить работников следственного дознания в штат Техас, тюрьму Ливингстон, где 6 ноября 2003 года состоялась их встреча с Сайлсом. Сайлс дал признательные показания и рассказал, как он это любил в красках, о всех деталях преступления. Но апелляция, несмотря на все старания адвокатов, все равно затянулась почти на 1.5 года. И лишь 24 июня 2004 года суд постановил, что Джули Ри Харпер, как потенциально невиновную, необходимо в кратчайшие сроки отпустить под залог. Я все равно ожидал новый суд, но итоги этого были отменены, по мнению суда, из-за наличия ряда нарушений со стороны прокуратуры. Судьи апелляционного суда постановили, что прокурор руководствовался не желанием установить истину, а скорее посадить Джули Ри Харпер. Как умелый скульптор, прокурор отсекал от гранита фактов не нравящиеся ему куски для того, чтобы получить нужный ему результат. Например, было обнаружено, что решение расследования 97-2000-х годов не имело данных о проведенной дактилоскопической экспертизе. Также, как вы помните, прокуратура напирала на то, что все повреждения, которые имелись на теле Джули Ри, она могла нанести себе, ссылаясь на допросы врачей, которые ее обследовали. Выяснилось, что протоколов таких допросов в деле тоже не имеется. Значит, все заявления в суде об этом являются голословными, не имеющими документальных подтверждений, направленными на то, чтобы впечатлить присяжных и оформить нужное для прокуратуры обвинение. Последней не повезло еще и потому, что все эти данные находились в открытом доступе, и все их косяки вылезли на всеобщее обозрение. Так что судьям, по сути дела, некуда было отступать, и защищать прокуратуру было бы не самой лучшей стратегией в тех обстоятельствах. Это примечательно. Давно ли эта самая общественность требовала крови Джули и восхваляла прокурора, который так мастерски совершил правосудие? Теперь же все заговорили, что Америка тем и велика, что ее судебная система хоть и совершает ошибки, но зато умеет на них правильно реагировать. По телевизору снова многочисленные эксперты говорили про дело Джули Ри Харпер, только уже в другом ключе. А потом А потом к ним присоединилась и сама Джули и дала много интервью. За ее залог было выплачено 750 тысяч долларов. И, возможно, достаточную большую часть его она отработала. В общем, Джули находилась на свободе, а старт нового судебного процесса затягивался. Вначале адвокаты требовали, чтобы суд проходил в других округах, нежели Лоренс и Уэйн, где Джули уже успели перемыть косточки. А значит, ожидать от жюри присяжных, какой бы то ни было беспристрастности, напрасное дело. В итоге, только в 2005-м, более чем через год после освобождения Джули Ри Харпер из тюрьмы, окружной суд, который заведовал делами, в том числе и Лоуренсвилля, сообщил, что дело переносится в округ Клинтон, который можно было характеризовать как то еще захолустье. Чуть было не сказал, что оно находилось посередине ничего. На самом деле, оно находилось посередине штата Иллинойс. Жители этого округа можно было считать достаточно изолированными от новостей извне. Интернет тогда была новомодная, не всем испробованная в Америке игрушка, так что присяжные вряд ли будут склонны к линчеванию Джули. Чтобы дополнительно исключить какое бы то влияние личности, более знающего судьи, на присяжных, судью вообще командировали из другого округа. Но осень-зима 2005-2006 годов характеризовалась другой причиной затягивания старта процесса. Дело в том, что в суде не мог появиться сам Томми Лин Сейлс. Нет, это был не его личный бойкот. Это было пожелание и видение высшего руководства Министерства юстиции Техаса. Пускай Сейлс остается в своей камере смертников, где ему и самое место. Нечего ему гастролировать по стране. Адвокаты заявили: «А что такого? Давайте запишем признание Томми на магнитную ленту и прокрутим в суде присяжным». Прокуроров же ни магнитофонные ленты, ни виниловые пластинки не устраивали. Они напирали на то, что такое в суде использовать нельзя, потому что это будет трансляция одной версии событий. Как они будут спорить с магнитной лентой и задавать ненаводящие, но уточняющие вопросы? Как они смогут поймать на лжи магнитную запись? Они подозревали, что Томми опять занялся фантазиями. И препирательство шло почти полгода. Адвокаты, например, заявляли: «Но ведь оперативную запись вы используете в суде». В результате судья заявил, что сторона обвинения должна сформулировать интересующие их вопросы и вместе с адвокатами езжать к Сейлсу, где он запишет для них ответы на эти вопросы. В результате еще 4 месяца перерыва, и только 11 июля 2006 стартовал повторный судебный процесс, где прокуроры снова обвиняли Джули Ри Харпер в убийстве ее сына Джоэла Киркпатрика. Но сама Джули появилась на процессе только 19 июля. 8 дней проходила адвокатско-прокурорская борьба по тщательному отбору присяжных. 20 июля наконец-то прозвучала та самая диктофонная запись. На ней Томми Лин Сейлс сообщал, что, если так можно сказать, то познакомился он с Джули за день до убийства в магазине. Они здорово не понравились друг другу. Но убить другого, понятное дело, решил только Томми. Присяжные прослушали его версию о том, что он проследовал за Джули и узнал, где находится ее дом. А следующей ночью проник к ней через заднюю дверь, которая вела на кухню, где он раздобыл орудие своего преступления. Для простоты передвижения по дому он включил свет в коридоре. Далее проник в спальню мальчика, где убил его. Он избавился от ножа, но столкнулся, как он выразился, с ведьмой, матерью мальчика, которая не отпускала его. Ему пришлось ретироваться через весь дом, таща ее на себе. Не дожидаясь того нежелательного момента, когда с ним в городе столкнутся рыщущие по округе полицейские, он покинул город в тот же день автостопом. Добрался до Иффингхэма и утром 14 октября 1997 года купил билет на автобус до Виннемука и без проблем уехал из Иллинойса в Неваду. Дальше адвокат Джулия Харпер озвучил заготовленную речь о невиновности своей подзащитной. Он упомянул, что предыдущий вердикт, вопиющий ошибочный, по его мнению, был составлен на основе ряда процедурных косяков, допущенных прокуратурой, и, возможно, сознательно. Прежде всего, обвинение строилось на том, что не были обнаружены следы или отпечатки пальцев посторонних людей. Но, как мы уже знаем, никакого результата такой экспертизы в делах следствия не значилось. Плюс также нет никаких прямых доказательств о том, что раны, которые были на теле Джули, Тань нанесла сама. В деле отсутствовали протоколы допросов врачей. Один из них был вызван в суд, где он показал, что, по его мнению, саморанение Джули можно исключить. Например, у нее наблюдались синяки на правой лопатке, что тяжело провернуть обычной, нерезиновой женщине. И да, он сообщил, что никто его из следствия не опрашивал на этот счет. Также адвокаты утверждали, что сообщение о том, что Джули имитировала борьбу с убийцей, является не более чем неправильными логическими выкладками. И вообще, если брать метеорологические сводки службы штата, 13 октября 1997 года в Лоренсвилле не было никакой росы. Это было достаточно теплое утро для того времени года. Поэтому выводы прокурора о непотревоженности этой самой росы говорят не в пользу объективности следствия. В общем, делали свою работу следователи из рук вон плохо. И, например, недостаточно реагировали на многочисленные свидетельства очевидцев о чужаках, видимых в округе. А человеческая натура, господа присяжные, такова, что когда на сообщения свидетелей полицейские не отреагировали, они и перестали продолжать пытаться наладить с ними какой-то контакт. Ведь, возможно, можно было бы сохранить не одну жизнь, если бы ему удалось изловить Томми Лин Селса еще тогда, по горячим следам. И все вроде бы выходило и гладко у адвокатов. Но на судебной сцене снова возник прокурор Эдвард Паркинсон. Это дело было для него уже личным, потому что все обвинения касались в том числе и его. Ведь это он с самого начала участвовал в расследовании. Он принялся доказывать, что адвокаты лишь раздувают недостатки расследования. Так он заявил, что хотя произошел, как он выразился, технический сбой, и из дела исчезли отчеты криминалистической экспертизы отпечатков пальцев, у него на руках имеется видеосъемка, на которой видно, что криминалисты вовсю кропотливо исследуют дом Джули на отпечатки пальцев. Это неопровержимо показывает, что такие работы велись. Хотя адвокаты заявили, что это не является доказательством того, что по итогу все данные экспертизы, некоторые из которых могли не доказывать нужное следствию, оказались в окончательном отчете. Этор заявил, что он может привести в суд всех работавших над делом. И все они, как один, готовы повторить, что, судя по отпечаткам пальцев, никаких посторонних в доме Джули не было. Также он провел лекцию для жюри присяжных о том, что кроме отпечатков пальцев, криминалисты ищут и микроволокна. Например, специалистами было высказано предположение, что раз первые 7 ударов были нанесены через одеяло, то, скорее всего, убийца при этом наваливался на тело мальчика. А значит, на его одеяле должны были остаться микроволокна одежды убийцы. Но никаких микроволокон одежды, которой не было бы в доме, обнаружено на одеяле Джоэла не было. Нашлось Эдварду, что сказать и про метеосводку на момент убийства. Он заявил, что всем находящимся на месте преступлений никакая метеосводка не требовалась. Они видели нетронутую росу на газоне своими собственными глазами. Трава тоже не выглядела примятой, особенно для газона, по которому волочили вполне себе взрослую женщину, если верить показаниям подсудимой. Этих свидетелей росы он тоже грозился привести в суд. По поводу саморанения, Паркинсон заявил, что вряд ли убийца, который только что хладнокровно умертвил ребенка, оставил столь смехотворное повреждение на теле, на самом деле мешающим ему скрыться с места преступления женщины. Опытный рецидивист даже не разбил ей мягкие части тела, ни губы, ни нос, чтобы вызвать кровопотерю и нежелание жертвы сопротивляться. Нашел он, что сказать, и про синяк в трудодоступном месте. Оказывается, для того, чтобы поставить синяк на правой лопатке, ловите лайфхак, требуется простой советский или американский стальной шарик, по которому надо проехаться спиной. Чем больше возьмете шарик, тем больше синяк получите. В деле, как вы понимаете, ни больших, ни малых, ни советских, ни американских шариков не фигурировало. Спорить с магнитофонной записью он тоже пытался. Прокуратура выдала свое оценочное мнение, что данная запись является фантазией автора, и указали на выявленные ими противоречащие данные, на основе которых они, если бы вели это дело, не стали бы делать вывод о том, что Селс является убийцей. Дэниел заявил, что до этого они спрашивали Джули, не было ли у нее конфликтов с какими-нибудь людьми. И почему-то этот самый конфликт в магазине в ее памяти на момент допроса не всплывал. И вспомнила она о нем только через почти 5 лет, после вступления в переписку с Дайан Фэннинг. Также Паркинсон утверждал, что работники того магазина были опрошены следствием, и ни о каких конфликтах они не вспоминали. Не забыл прокурор и ехидно поинтересоваться у Джули, почему она не вспомнила убийцу, с которым более минуты дралась, и не сопоставила его лицо с тем человеком, с которым вступала в словесный конфликт всего за день до этого. Также он выразил удивление, как Селс смог проследить за Джули, если та перемещалась на автомобиле. На что получил законный вопрос от адвокатов. Где он был такой умный в то время, когда прокуратура Иллинойса формировала свои вопросы убийцы? Вообще прокурору удобно было распинаться перед присяжными, когда никто не мог возразить по существу, и апеллировать к его предположениям, потому что подозреваемый не присутствовал в зале суда. Так что прокурор более-менее свободно мог рассуждать, что наверняка Джули и Томми сговорились, используя Дайан Фэннинг как посредника. Впрочем, такие домыслы были логично остановлены судьей. Также прокурор обратился к исследованию преступлений самого Томми Линцелса, доказанных преступлений. Например, он обратил внимание присяжных, что два из трех преступлений, совершенных им в 85-87 году, тот провел не один час, маниакально оттирая место убийства от своих отпечатков пальцев. Да, вы все помните его последнее убийство 31 декабря 1999 года. Он не стал задерживаться там. Но это было лишь потому, по мнению прокурора, что он был знаком с той семьей, и его отпечатки пальцев и микроволокна должны были быть в том трейлере. Также вспомните его другие преступления, где он не оставлял свидетелей самого разного возраста и пола. И почему Джули, которая нагрубила ему и которой он мстил, осталась в живых? Ведь так легко было перерезать весь дом, а потом аккуратно оттереть отовсюду свои отпечатки пальцев. Адвокаты в ответ высказались в том ключе, что удивительно, как прокуратура не хочет быть выставлена дураками за свое первоначальное решение и даже готовы вновь посадить невиновную женщину. Все, что я вам рассказываю, достаточно быстро и произошло в течение всего 3 дней. То есть 22 июля присяжные уже удалились на совещание. Совещались в этот раз они достаточно долго. У них ушло 4 суток. Но в итоге они признали Джули невиновной в убийстве ее сына. Этот вердикт означал, что за 1379 дней, которые Джули провела за решеткой из-за ошибочных действий прокуратуры, ей должны выдать компенсацию. Все улики или свидетели, которые бы появились позже, уже не имели значения. В США не судят за одно и то же дело 2 раза. Даже если бы Томми решил забрать свои слова назад и признался бы, что это не он, что, зная его хвастливую натуру, трудно представить, Джули больше не светит осуждение, разве что общество. Прокурор Паркинсон же выразил резкое негодование по поводу решения суда присяжных и охарактеризовал произошедшее показательным изнасилованием правосудия. Во всех многочисленных интервью он продолжал гнуть свою линию, что Селса с большей степени вероятностью не было в Лоренсвилле и уж точно не было его в момент убийства Джоэла Киркпатрика. Эдвард продолжал утверждать, что мы стали свидетелями самооговора преступника. Вот он сидит в камере смертников, возможно, ему просто-напросто скучно. А вот в другом интервью он заявлял, что за сэндвич или автомобильную прогулку Томми признается, в чем пожелаете. Да, в штате Техас смертники ограничены в возможности получать информацию с воли. Они не могут пользоваться телевизором, радиоприемником, не имеют права получать газеты. Очень ограничены возможности выбора веб-ресурсов при использовании интернета. Эта норма введена с целью максимально затруднить ознакомление с криминальными новостями, поскольку, используя свою осведомленность о деталях преступлений или ходе расследований, эта категория осужденных способна вводить в заблуждение правоохранительные органы и до известной степени манипулировать ими. Среди приговоренных к смертной казни, причем не только в США, очень распространены оговоры и самооговоры, всевозможные лжесвидетельства. Стремясь оттянуть приведение приговора в исполнение, смертники согласны чистосердечно признаться в десятках несовершенных убийств, лишь бы только проверка их заявлений тянулась как можно дольше. Но в этом случае пока что это мнение одного человека, проигравшего дело, ну и достаточно большой части фан-сообщества криминальной хроники. Но в любом случае, в июле 2006-го, после выхода Джули на свободу, прокуратура ни одного штата при поддержке ФБР США начали крупномасштабную проверку возможной причастности Томми к убийствам, совершенным на их территориях за 20 лет с 80-го года, когда Селс был на свободе. И да, это была не просто перепроверка тех данных, которые дал сам Селс, возможно, даже оговаривая себя. Нет, главным критерием отбора было совпадение мест и дат преступления с предполагаемыми местами и датами перемещений Томми по стране. И таких дел, в которых сам Селс никогда не признавался, удалось выявить почти десяток. Фух, вот и закончил я этот сезон. Для меня это было чем-то новым. Пытался придать тексту больше литературности, что ли. Ну или наоборот, чтобы как-то лучше рассказывалось в подкасте, чем просто читалось. Напоминаю, что я всегда рад вашим комментариям. Особенно если они на iTunes. Знаете, когда видишь оценку за ваше творчество, одну звездочку с комментарием, что диктор увел чью-то жену, это, конечно, смешная шутка, но знаете. В общем, ваша реакция помогает подкасту развиваться. Развитие – это очень полезно, ну и подталкивает меня к написанию новых выпусков. Заранее спасибо. Напоминаю, что у меня есть прекрасная группа во ВКонтакте и даже есть Boosty. boosty.to/vpodcast. Там этот выпуск появится немного раньше. В благодарность. На Boosty, кстати, теперь как у больших, есть даже RSS. Наконец-то стало удобно подписываться как на подкаст.